В заключительном видео хотелось бы подвести некий итог эсхатологии. Эта тема очень важна в христианской среде, но в то же время вызывает очень много разномнений. По поводу некоторых вопросов, таких как тысячелетнее царство, восхищение, великая скорбь и другие, мы не будем говорить в этом видео, поскольку этому посвящено уже много хороших книг, в которых показаны как сильные, так и слабые стороны тех или иных точек зрения. В этом видео я хотел бы сосредоточиться больше на том, насколько эта тема важна и как мы должны реагировать в свете этой информации. Ведь, как я уже упоминал неоднократно, пророчество о будущем – это не просто апокалиптика или предсказание того, что будет, но это то, что должно врываться в жизнь христиан и менять их, побуждать жить по-другому в этом мире. Итак, повторюсь еще, эсхатология – это та наука, которая не дает нам ответов на все вопросы в отношении будущего. Конечно, есть тенденция в христианских кругах все изображать и максимально согласовывать в отношении будущего. В отношении этого строятся определенные диаграммы, на которых показываются события и в точной последовательности события будущего. Однако в Библии этой схемы с точными сведениями просто нет. Мы пытаемся согласовать и представить, как это будет в будущем, но это всего лишь блеклые, неточные попытки. И Иисус Христос, говоря о будущем, не пытался сказать, когда это будет и в какой последовательности. Он всего лишь давал им некоторые признаки или намеки на то, как это будет происходить. Мне кажется, что Энти Райт, известный современный библеист, очень точно показывает суть эсхатологии. Он говорит о том, что как на дорожных знаках никогда не изображено то место, на которое планируется или к которому направляется человек, так и в Библии мы всего лишь видим некоторые черты. Мы не видим полной цельной картины. Мы как бы находимся в неком тумане. Но опять же таки, той информации, которой мы владеем, достаточно, чтобы утешить нас и побудить к святой жизни. Итак, Энти Райт говорит о том, что мы никогда не знаем точно, как все будет выглядеть, просто глядя на дорожный знак. Там не изображено место, к которому мы придем или планируем прийти. Но это то, что направляет нас, задает нужное направление в нашей христианской жизни. Это послание, которое было адресовано, если говорить о книге Откровения, одной из первых церквей, актуально и для церкви сегодня. Да, конечно, мы многого не понимаем, читая некоторые образы. И это обусловлено несколькими причинами, как минимум. Первая из них, для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно хорошо владеть знаниями Ветхого Завета, потому что больше всего в книге Откровения, в этой книге содержится больше всего цитат. Больше, чем во всех книгах Нового Завета вместе взятых. Цитат из Ветхого Завета. Для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно хорошо знать Ветхий Завет, потому что в нем он максимально цитируется. И в книге Откровения есть много отсылок к образам книг Даниила, Иезекииля и другим книгам. Это очень важно понимать. Кроме того, мы живем в другое время, и мы живем совершенно в другой культуре, поэтому нам всегда необходимо постигать и пытаться как бы понять, о чем говорит автор его читателям. Как говорит один христианский автор, вкратце содержание книги Откровения можно свести к трем пунктам. Первое. Все плохо. Действительно, об этом говорится в контексте катаклизмов, которые будут происходить на Земле. Второе. Все будет еще хуже. И третье. Мы победили. В конце говорится о победе Иисуса Христа, который воцарится и перед которым преклонятся все его враги. Эти обстоятельства или эти события должны были не просто проинформировать, но ободрить и укрепить веру ранней церкви. Апостол Павел, как и Иисус Христос, обращали внимание церковь не столько на последовательность событий, которая, по сути, не так важна, но на то, в каком состоянии человек должен находиться или каким образом ожидать второго пришествия Иисуса Христа. Поэтому порой споры в отношении того, в какой последовательности будут происходить эти события, отвлекают внимание христиан от практики ожидания второго пришествия. Как это должно происходить? Интересно, что апостол Павел написал целое послание к одной церкви, и почти в каждой главе он упоминает о втором пришествии, или упоминает о том, что Господь грядет. Это первое послание к фессалоникийцам, которое наполнено этой радостью и надеждой, которая вселяет события второго пришествия Иисуса Христа. Он пишет этой церкви такие слова: «Не хочу уже оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами». Акцент в этом отрывке стоит на утешение. Это должно было утешить. Как мы знаем из истории этой церкви, в ней возникла проблема. Поскольку она ожидала второго пришествия Христа, и, скорее всего, они ожидали его в ближайшее время, у них возникла проблема, поскольку многие люди еще до того, как Христос пришел, начали умирать. И у них возник вопрос, что будет с ними в будущем? Что будет с их родственниками, которые не застали или не достигли воскресения или пришествия Христа? Что будет с ними? Какова их участь? И адресуя эту проблему, Павел говорит о том, что в будущем будет воскресение. И даже те, которые не застали второго пришествия Христа, все равно с ним встретятся посредством воскресения и встречи со своим Господом и Спасителем. Эти слова говорят о том, что в будущем даже те, которые умерли до второго пришествия Христа, не будут иметь недостатка, или те, которые остались живых, не будут иметь преимущества по отношению к тем, которые умерли. Если мы заметим, в первом послании к фессалоникийцам присутствует обсуждение проблемы, которая была в той церкви. Павел говорит о том, что некоторые люди, по-видимому, перестали заниматься обыденными делами, исполнять свои обычные обязанности в силу того, что не ожидали скорого пришествия Иисуса Христа. И они думали, что повседневные дела, заботы являются бесполезными в силу того, что они ожидают Иисуса Христа. Поэтому они посвящали свое время тому, чтобы духовно готовиться, эсхатологическим дискуссиям и, возможно, проповедям. Таким образом, пренебрегалась физическая работа. Но Павел, видимо, называет таких людей бесчинными. Когда он говорит о бесчинных, скорее всего, он подразумевает именно эту категорию людей, которая пренебрегала или считала недуховным заниматься какими-то повседневными делами, работать. Вместо этого они подвергались или отдавались панике. Они ожидали и очень спекулировали на скором пришествии Иисуса Христа. Павел говорит, что ожидание ожидания Иисуса Христа не должно ассоциироваться с какой-либо паникой или какими-то вещами, которые заставляют людей думать о том, что повседневные дела не важны. В действительности Павел говорит о том, что активное ожидание второго пришествия заключается в святой повседневной жизни. Он говорит к этой церкви, дает им наставление, как им нужно жить во свете того, что Господь скоро придет. Поэтому активное ожидание – это, по сути, жизнь со Христом, жизнь в святости изо дня в день, понимая то, что в любой момент может прийти Христос. Интересно, что когда Лютер говорил об этом, он сказал такую вещь. Мартин Лютер сказал, что если бы завтра пришел бы Иисус Христос, то он еще сегодня посадил бы яблоню. Этими словами он хотел подчеркнуть то, что в его жизни ничего не изменилось бы. Он просто продолжал жить естественной, нормальной христианской жизнью, изо дня в день служа Господу. Таким образом, христианское ожидание второго пришествия включает размеренную и спокойную жизнь в исполнении своего ежедневного христианского долга. Это говорит о том, что христианское ожидание не связано со спекуляциями, в какой последовательности, когда придет Христос, и с чем, в каком порядке будут происходить события, описанные в Евангелиях и в посланиях, но это скорее связано с святой христианской жизнью. И поэтому я хотел бы призвать к тому, чтобы вместо того, чтобы спорить или делиться на тех, кто правильно или неправильно понимает эсхатологию, следует обращать внимание на то, как мы ожидаем, на характер нашего ожидания. Именно это Иисус Христос подчеркивал, пытаясь отвести внимание учеников от конкретной даты своего пришествия и указать им на то, как важно быть готовыми к его второму пришествию. Поэтому эсхатология – это очень важная наука или раздел богословия, которая мотивирует к жизни сегодня и которая позволяет нам жить уже категориями неба, размышлять и смотреть на вещи с точки зрения вечности. Этот вопрос, вопрос эсхатологии, волновал многих, и многие пытались устанавливать даже даты, когда придет Иисус Христос. Даже христиане на это много спекулировали. Однако это не самый важный вопрос христианской жизни. Эсхатология, как говорил Карл Барт, очень практичная вещь, очень практичная наука, которая помогает нам жить сегодня во свете того, что скоро придет Иисус Христос. Некоторые говорят о последнем времени. Но что такое последнее время? Последнее время – это не какой-то короткий промежуток времени до того, как придет Христос. А в действительности последнее время начинается с того момента, как Христос пришел на землю и вознесся, и завершится его вторым пришествием. То есть это промежуток времени между первым и вторым его пришествиями. И мы не знаем, когда оно закончится. Ранее христиане, возможно, верили, что оно произойдет вот-вот, спустя недолгое время. Однако этого не произошло. И в каждой эпохе люди склонны думать, что это вот-вот сейчас произойдет, или и со дня на день. Однако мы не знаем точно, когда это произойдет. И многие признаки, которые описаны в Евангелиях, проявлялись на протяжении истории человечества много раз. Мы не знаем, и наша задача ожидать, и это ожидание должно быть активным, как в притчах, о которых говорил Иисус Христос. Активное ожидание рабов, которым поручено определенное дело или служение. Или, выражаясь языком Евангелии, таланты, которые Господин поручил своим рабам, и которые им, в свою очередь, нужно было употребить для того, чтобы принести прибыль своему Господину.